Евангелие Матфея, глава 6, стихи 14-15. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Я хочу продолжить эту проповедь, которая называется «Искоренение обиды». Я думаю, что все мы верим в то, что Бог верен Своему Слову, бодрствует над Своим Словом, чтобы оно исполнилось. Он ответственен за Свои слова и поставил его выше всякого Своего имени. А это говорит о том, что эти слова, которые Он произнес, Он выполнит. И самое потрясающее то, что сегодня Церковь заполнена обидой, переполнена ею. Люди ненавидят друг друга, завидуют друг другу из-за обиды. Очень многие люди не могут получить то, чего они хотят, и винят в этом всегда кого-то. Из-за этого Богу придется выполнить свое слово, и независимо от того, что все эти многие люди надеются получить спасение, но не только спасение, не Царство Небесного, не спасение, которое является, то есть, частью этого Царства Небесного, людям не видать. Но почему-то об этом говорят мало, люди об этом не задумываются, как с этим бороться, оправдывают, приводят всякие причины, называют обиду чем-то иным и чем-то другим, но то недовольство, те пасмурные, мрачные лица – говорят лишь о том, что небеса таких людей не примут. Давид сказал: «Подойду к Богу радости и веселья, на гуслях открою загадку мою». То есть вот эта печаль, которая буквально исказила, состарила лицо, это все делает обида. Люди жили бы гораздо больше, гораздо бы лучше, если бы этого не было. Поэтому я решил продолжить еще эту мысль. Люди до сих пор не могут дать этому определение, что такое обида. Они не могут определить ее, пытаясь замаскировать ее в себе. Они не знают, как с ней бороться. Они не знают, по каким признакам узнавать, свободны они от обиды или нет. Практически, как мы уже с вами говорили, на уровне нашего подсознания обида присутствует в каждом человеке, пришедшем в этот мир. Мы наследуем ее от суетной жизни, переданной нам от отцов. Это подлинное наше «я», в котором мы родились. Часто родители не хотят иметь больше детей, и дети появляются неожиданно для них. Они не хотели их, они не программировали их. И ребенок, зная заранее там, в утробе, что он нежданный, он уже несет в себе обиду на своих родителей. Да, родители его потом любят, они его переживают, но он не верит в их любовь, он на них обижен. Они его не программировали. Он пришел в этот мир, его никто не ожидал здесь, его никто не хотел. Мало того, в этом мире и так достаточно врагов. Мы знаем, что мятеж падшего Херувима также произошел из-за обиды, так как он рассматривал, что положение и место, которое занимает Бог, является его положением и его местом. Почему происходит разделение, почему происходят революции в странах? Потому что кому-то кажется, что президент занимает не свое место, это место должен занимать именно тот, другой человек. И он начинает окружать себя себе подобными, и поднимается мятеж. То же происходит в церквах, или же наоборот, то же происходит в этом мире, что происходит в церкви. Бог поставил церковь светилом, она является причиной революции и войн в этом мире. Если бы она достигла в самой себе, внутри себя, показателя той любви, о которой говорил Христос, когда увидят, что вы любите друг друга, тогда узнают, что вы мои ученики. То есть это будет свет, это будет какая-то отдушина для этого мира. Войны прекратятся, революции прекратятся. Потому что Бог не ставил в этом мире царей для того, чтобы они контролировали этот мир. Свет контролирует мир. а этим светом он поставил свою церковь. И, разумеется, ему придется что-то сделать со своей церковью. Ее нужно как-то очистить от обиды, от обидчиков. Он сказал, невозможно не прийти с облазном горя через того человека или тех людей, через которого они приходят, и горе тем, которые соблазняются. Когда первый человек посредством обольщения дьявола согрешил, обида также стала его законным наследием. Повторяю, у обиды есть очень много оправдывающих причин, чтобы сохранить свое место пребывания в человеческом сердце, а также много масок, под которыми она скрывает свое подлинное лицо. По этому поводу, как мы прочли стих, Псалом 100, стих 8, Давид сказал, «С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие». Глагол «искоренить» означает «исторгнуть», «извергнуть», «извлечь». Разумеется, в духе эти нечестивцы, которые живут в почве нашего сердца, в нашей земле мы являемся градом Господним, является обида. Это нечестие, чего в небесах нет, никогда не будет, и чего нет в Царстве Божием. Чтобы освободиться от горького корня обиды, необходимо познать истину, которая дает определение как самой обиде, так и ее возникновению, а также цене, которую необходимо заплатить за то, чтобы исторгнуть этот горький корень из своего сердца. Иоанна 8:32 тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Только истина может сделать свободными людей от обиды. Но люди не изучают эту истину. Она имеет свой исход, свое начало, свое развитие. Ее необходимо постигнуть, чтобы освободиться. Дело в том, что обида, как мы с вами говорили, это одно из таких препятствий, из-за которых человек, уже пришедший к Богу, много уверовавших иудеев, пришло. Никогда по-настоящему не смогут приблизиться к Богу и никогда не смогут воспользоваться никакими обетованиями Божьими, положенными на их счет. А посему обида – это один из видов всеразрушительного зла. Обиженный человек, как мы с вами говорили, всегда претерпевает внутри себя неудовлетворенность, страдание и боль. Однако, несмотря на то, что обида – это всегда страдание и боль, сами по себе страдание и боль существуют независимо от обиды, и это не всегда обида. Мы говорили, реакция и отношение младенцев ко злу таково, что они способны чувствовать боль и страдать от этой боли, но они не способны обижаться, потому что у них отсутствует приемник зла, приемник обиды. 1 Коринфянам 14:20. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Мы отметили, что несмотря на то, что дети не умеют обижаться, они помнят источник зла, причинившего им боль, и оберегаются его. Если однажды ребенок обжегся, то достаточно дать ему понять известным звуком, что предмет, которому он протягивает свои ручонки, может быть горячим, обжечь его. Он немедленно умеряет свое любопытство и отдергивает ручонку. Приблизительно так должны поступать и мы. Если человек, которого мы простили, не покаялся в том, что соделал, его следует остерегаться, удаляться и избегать. В противном случае он опять причинит нам боль. Это не значит, что мы обижаемся, когда мы чувствуем рану и боль от нанесенного слова или же какого-то причиненного нам ущерба. Это значит, что мы чувствуем боль, но это не значит, что мы обиделись. Иисус сказал, Матфея 10:17, «Истерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, в синагогах своих будут бить вас». Избиваемый на кресте, он стонал, мучился и умирал в агонии, но он не имел обиды. Марка 12:38, и говорил им в учении своем, «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях». Речь идет о людях, которые обижены. Книжники – это обиженные люди, которые пытаются занять место левитов. Левиты никогда не были книжниками, их не называли книжниками. Книжниками называли всех тех людей, которые не являлись левитами и которые не имели права учить. Учить могли только левиты. А из левитов могли учить не все колено левитов, а только священники. Братья же левиты их помогали им приносить жертвы, служили при них. Но учить могли только священники из колена Леви, из рода Ааронова. Книжники начинали учить, они начинали брать на себя эту функцию. Поэтому, когда вы видите человека, который не является пастором церкви и не является ни его помощником, не входит в это пятигранное служение, но учит, контролирует, инспектирует, знает, что правильно и что неправильно. На самом деле это обиженные люди. Они хотели бы занять это место, но есть причины, по которым они не могут. Тогда были причины, потому что эти люди были не левитами, не из рода Ааронова. Сегодня эти люди говорят, но часто они не способны. У них они неречистые, но они знают. Они начинают изучать Писание по-своему, интеллектом, и учат. Писание говорит, остерегайтесь этих людей. Подлинная обида – это грех, это зло. Римлянам 16:17 Павел говорит, «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Это книжники делают. Именно они производят эти разделения. Поэтому подлинная обида – всегда выражает и обнаруживает боль. Она имеет в себе боль, но она обнаруживает себя не только в боли и страдании, но также в непризнании над собою, поставленной Богом власти. Она обнаруживает себя в ненависти, в мести и в зависти. При определении зла, заключенного в слове обида, как в Писании, так и в светских словарях, мы отметили такую интересную деталь, что как сама обида, так и то, что вызывает ее возникновение, определяется практически одними и теми же характеристиками. Так, например, обида – это насилие, притеснение, жестокость. Она возникает при насилии, притеснении и жестокости, но и сама обида – это есть насилие, притеснение и жестокость. Обида разрушает человеческий организм, человеческое здоровье и разрушает все вокруг себя, всех людей, с кем соприкасается обиженный человек. Обида – это вред, ущерб, разрушение, это состояние чувства вины, это наказание, это нечестие, это кощунство, это оскорбление, это восстание, это бунт, это беззаконие, это грех, это прегрешение, это провинность, это греховность. Это преступление, это отступление и это проступок. Когда говорится греховность, то имеется в виду это состояние. Если человек не обладает этим состоянием, он не может обидеться. Обида – это состояние ветхой природы человека. Это несправедливость, это неправда, это неверность. Это гадость, это мерзость, это гнусность. Это наглость и это дерзость. Это что-то отвратительное и несносное. Это затруднение, это оскудение ума, это упадок, это недосмотр, это заблуждение. Обида, ее возникновение и ее действие – это осквернение или поругание святыни, это спор о собственности, которая человеку на самом деле не принадлежит. Одно из значений быть обиженным означает быть соблазненным или прельщенным. Соблазн значение обиды переводится с греческого слова скандалон, которое и означает капкан, ловушка, сеть. Таким образом, попав в ловушку под названием обида, человек слепнет и перестает воспринимать и ощущать действительность. У него другая действительность, он живет совершенно в ином мире. Обиженный человек живет абсолютно в другом мире, у него абсолютно иные ощущения. Чтобы обидеться посредством соблазна, необходимо, как мы с вами отметили, чтобы кто-то нас соблазнил или же прельстил. При этом этим кем-то могут оказаться не только лжепророки, но и собственная похоть. Иакова 1:12-15. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни». То есть, быв испытан, но обиды там не оказалось. Ведь Бог допускает эти страдания. Мы испытываем боль, но там нет обиды. Человек, перенесший искушение, это человек, испытавший боль, но не обидевшийся. О таком человеке говорится, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть, когда человек обижается, то он, имеется в виду, искушается сам. Исходя из того, что в Писании, как мы с вами говорили, число 6 символически является определением человеческой природы, то каждый аспект, связанный с искоренением обиды из человеческого сердца, мы решили рассмотреть в формате 6 составляющих. Я напомню те аспекты, которые мы прошли. Во-первых, наша обида судит обидчика, а это на самом деле не признание власти Бога как верховного судьи. Он говорит, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место мне. Я воздам, говорит Господь. Далее, во-вторых, обида – это некий индикатор, который определяет степень влияния нераспятой природы души на наш дух. В-третьих, обида – это широкий пролом для вторжения в нашу жизнь бесовского влияния и сопряженного с ним всякого рода проклятия в предмете изнуряющего труда, дырявого кошелька и всяческого рода болезней. Вот что произведет обида, если человек от нее не освободится. Нам невыгодно обижаться на тех, кто обидел нас, потому что то, что должен наследовать обидчик, наследуем мы только в несколько раз больше. Я встречался с многими людьми обиженными. Обидчик, палач, когда он обижает по своей природе человека, то через этот широкий пролом бес буквально врывается, и человек становится одержимым. Я приведу один пример. Однажды, это было в Вильнюсе, ко мне подвели одного молодого человека и сказали, он закончил школу на золотую медаль, учился в институте, очень был успешным. Но однажды по дороге группа негодяев избила его. И после этого вот он стал ненормальным. Но его ненормальность, он нормальный, но его ненормальность выражалась в одержимости. Он стал одержимым. Когда его избивали, у него пришла такая обида на этих людей, что через эту обиду сатана ворвался в него. Вы знаете, что очень много изнасилованных женщин одержимые, стали одержимыми после того, когда их изнасиловали. Потому что с насилием врывается сатана, именно в страдальца. А тот просто сделал его такая злая природа. Сатана извне им обладал, но человек тот неодержимый, который это делал. Он неодержимый бесом, он одержимый своей похотью, своей страстью, а тот стал одержимый бесами. Этот человек понимает прекрасно, но он не может теперь учиться, у него проявление бесов. Когда мне рассказали об этом, я посмотрел ему в глаза, посадил его и сказал ему, я могу изгнать беса, у меня есть на это власть. При условии этот бес выйдет и подчинится мне, если ты простишь тех, кто тебя обидел. Он говорит, а как? Это невозможно. Я говорю, это возможно, потому что прощение – это акт не твоих эмоций больных, раненых, а акт воли и разума. Если сейчас ты скажешь перед Господом, я прощаю моих обидчиков, я соглашаюсь их простить. Господи, исцели мою рану. После этого я помолюсь, бесы тебя оставят. Он согласился, он стал плакать. Это впервые он заплакал. Он все время был как каменный, у него сердце окаменело. И когда он произнес эту молитву, я просто возложил на него руки и повелел бесу убраться. Его легко потрясло, бросило на пол, и он стал совершенно другим человеком. К нему возвратились его способности, его возможности. Мне пришлось молиться за многих поруганных, изнасилованных женщин и мужчин, сексуально поруганных или же психологически, на которых проявляют давление. Когда кто-то контролирует, когда кто-то эгоистически использует вас, и вы начинаете подчиняться, Вы обижаетесь, но вы не можете противостать. Дьявол врывается в вас. И такой человек не может наследовать Царство Небесное. Вы скажете, Бог несправедлив. Почему не палач? Палач тоже туда пойдет вместе с вами, но и вы пойдете туда. Потому что Бог сделал возможным, чтобы вы были защищены от обиды. Ее нужно простить, Бог будет судиться с палачом. А вы освободитесь от обиды. Для некоторых освобождение от обиды – это будет освобождение от бесов и освобождение от болезней, потому что обида воспроизвела многие виды болезни. Далее, пройдем дальше. Обида делает нас недостойными вкушать тело Господа и пить кровь Господню, чтобы возвещать Его заместительную смерть в предмете Его заместительной судьбы. На кресте Христос меняется судьбою с теми людьми, то есть Он прощает грех, оправдывает человека и берет на Себя его вину. При условии, как мы прочли, если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит согрешения ваши. То есть, оказывается, наше прощение буквально противопоставлено прощению Бога. Вот как мы простим, так и Бог нас простит. Вы помните, я неоднократно говорил вам, когда я был молодым человеком, и когда я понял, что я не хочу, чтобы Бог меня прощал так, как я прощаю, потому что я не мог прощать. А если я прощал, у меня оставалась эта боль, и я вот как-то понимал, что я бы не хотел, чтобы у Бога на меня была постоянно вот такая боль. И поэтому в молитве «Отче наш» и «Прости нам долги наши или грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим», я замолкал. И когда вся церковь молилась «Отче наш», я на этом месте молчал и посмеивался внутри над этим хором мощным, который... Церковь мощная, прости нам долги наши. А я в себе думал, вот глупцы, вы же в ад пойдете все. Я же вас всех знаю, вы все обижены. Я видел, что они обижены друг на друга. Думаю, как они могут себе приговор такой подписывать? Мы же молимся, и прости меня так, как я прощаю. Потому что так научил нас Господь молиться. Нет другой правильной молитвы. И тогда Господь мне сказал, если ты будешь перепрыгивать, ты все равно пойдешь туда же, куда и они, если ты не научишься прощать. И я взвыл перед Богом. Я стал искать, Господи, ну как? Как? Долгие годы, не год, не два, а долгие годы, у меня не было ответа на этот вопрос. Постепенно, постепенно, лучик света за лучиком из Писания, Бог стал учить и показывать мне. В церкви этому не учили. В церкви просто говорили, прощай. Человек говорил, хорошо, прощаю. Но обида оставалась, человек не прощал. Обида оставалась, он не мог простить. Поэтому, когда Дух Святой научил меня, что это акт воли и разума, что Бог не смотрит на чувства, что Бог создал нас так, чтобы наши чувства шли за нами, а не мы ходили за нашими чувствами, чтобы мы командовали своим чувством, приказывали, говорили своей плоти, молчать во имя Иисуса. Я принял решение простить по Слову Божьему, потому что только тогда меня простит Бог, когда я прощу. Только тогда начинает жертва Христа работать. Только тогда мы можем вкушать достойно Его тело и пить Его кровь. Далее, обида – это демонстрация зла и победы над добром. Когда мы обижаемся, мы демонстрируем зло над добром. Это лишает нас всякой возможности исполнять свое назначение быть светом. В-шестых, обида – это горький корень, который причиняет вред не только нам, но и всеми тем людям, с которыми мы соприкасаемся. То есть можно продолжить этот список, но этого уже достаточно. Исходя из таких печальных, разрушительных предпосылок, а они, повторяю, не единственные, мы в формате этих шести составляющих решили и стали рассматривать такие вопросы или такие аспекты, как причина, от которой возникает обида, последствия причиненной обидой, что у нас будет происходить, или с чем можно сравнить последствия от причинения обидой, цена избавления от обиды и награда за победу над обидой. Отвечая на вопрос первый, по каким причинам возникает обида или что служит для возникновения самого корня обиды, мы пришли к выводу, что для возникновения обиды, которая выражает себя в гневе, ненависти, раздражительности, зависти, необходима определенная среда в предмете определенной почвы сердца. То есть должно быть определенное состояние, приемник. И такой средой, в которой может возникнуть обида, которая в свою очередь является средой, в которой гнездится гнев, является сердце глупого человека. Недобрая почва, глупый человек. Новый человек, рожденный от Бога, не может быть глупым. То есть это сердце глупого человека. Далее, во-вторых, обида возникает в сердце глупого человека из-за того, что человек верит всякому слову. Глупый верит всякому слову, написано, и он обижается поэтому. Далее обида возникает в сердце человека раздражительного и самонадеянного. Далее обида возникает в сердце человека, надеющегося на свой ум и зависящего от своего ума. Вы видели, когда люди приходили буквально в бешенство, они не выдерживали, они покинули нас, они обиделись. Они никак не захотели понять, что невозможно Писание понимать умом, его надо понимать сердцем. Они ушли, потому что они говорили, у нас есть своя голова. Они решили, что их лишают возможности, самостоятельности, что за них кто-то должен мыслить другой. Когда во главе будет стоять один человек, они говорят, мы сами, у нас есть своя голова на плечах. Но Бог берет, ставит одну голову во главе, но это делает все через сердце. Далее, обида возникает в сердце человека, не могущего противостоять искушениям и соблазнам. То есть, Ева обиделась на Бога за то, что якобы Бог не хотел, чтобы они стали такими, как он. Поэтому он и сказал, не вкушай. Дьявол внушил ей, что вы не умрете, просто Бог знает, что в день, в который вы вкусите, вы смертью умрете. На самом деле вы не умрете, вы станете богами, вы будете такими же, как он. И она обольстилась. И вот это греческое слово «обиделась на Бога». Как? Оказывается, вон, а я не знала, что он такой. А ну-ка, она тут же сорвала его, съела и не умерла. Вот Адаму говорит, посмотри, нас обманули. Я теперь знаю, что такое добро и зло, и я живу. Но для жизни духовной, для общения с Богом они умерли. Конечно, они умрут позже и по плоти, но когда Бог говорил «смертью умрешь», Он имел в виду и то, и другое. Духовно они умерли сразу для Бога, а по плоти стали умирать постепенно. Бог сотворил человека, он не должен был умирать. Он должен был из душевного трансформироваться в духовного. Но он так и не трансформировался в него. Отвечая на вопрос второй, какие последствия или какие разрушения может принести горький корень обиды, если не исторгнуть его из нашего сердца, мы пришли к выводу, что последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия от закваски в тесте. Как закваска квасит все тесто, так обида заквасит нас во все виды греха. Далее, последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия от общения с худыми сообществами. То есть человек думает, ничего страшного. Нет, Писание говорит, берегись, худые сообщества развращают добрые нравы. Не сообщайся с такими. Далее, последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия от пребывания в Вавилоне. Вавилон – это смешение божественного с человеческим, что дает удивительные результаты, удивительный успех. Внешние, временные, очень кричащие, очень видный. Но, тем не менее, мы знаем, что ожидает Вавилон, и вот последствия обиды будет как от общения с Вавилоном или от пребывания в Вавилоне. В-четвертых, последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия от возмущения и оскорбления Святого Духа. Вот то, что происходит с человеком от оскорбления Святого Духа, Дух Святой оставляет человека, и человеком начинает обладать дьявол. Вот то происходит последствия от обиды. Написано, когда Дух Святой отошел от Саула, что с ним произошло? Дух злой приступил к нему. А почему? Потому что он обиделся на Давида. Он обиделся, что Давид был более успешен, он позавидовал ему. И когда он позавидовал, обиделся, Дух Святой ушел. Что произошло? дьявол пришел. Что дальше произошло? Он стал обращаться за ответом уже не к Богу, а к дьяволу, к волшебнице. И Писание говорит, за это и погубил его Господь, за это и умер Саул. Далее, последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия от присвоения заклятого. То есть, посмотрите, а почему заклятое? Потому что Бог говорит, это мое дело мстить, а не твое. То есть мы посягаем на святое, на дерево, которое принадлежит Ему. Суд – это дело Божие. И когда нас обидели, Бог хочет, чтобы мы дали место гневу Божию, чтобы Он мстил. Наша обида судит. А когда наша обида судит, мы берем то, что принадлежит Богу, то есть суд. И тогда что происходит, последствия от обиды, как от заклятого? Мы знаем, что происходит от заклятого. Эти люди не то, что не наследуют Царство Небесное или спасение, они будут в самой гуще преисподней. Ахан был уничтожен, убит. В-шестых, последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия от помазания, в отрыве от помазующего. Когда помазание, власть, которую дал нам Бог, в отрыве от помазующего начинает действовать, мы начинаем поклоняться самой этой власти. Мы начинаем поклоняться помазанию. Мы не помазующего ищем, а помазание, потому что это власть для того, чтобы наступать на вражью силу, для того, чтобы наступать на болезни, на нищету. Мы ищем власти. Мы ищем духовные принципы. Находим эти принципы, но мы не ищем Бога, а Бог отвечает только ищущим. И тогда это становится жестоким грехом и идолопоклонством. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы Бог помог нам извергнуть из почвы нашего сердца горький разрушительный корень обиды. Исходя из того, что победа над обидой или освобождение от корня обиды – это совместная работа Бога и человека, как мы установили, она предусматривает как роль Бога, так и роль человека. Сам человек без помощи Бога не сможет извергнуть из почвы своего сердца горький корень обиды, который разрушает его жизнь, а затем влечет его вместо вечных мучений. Равно и Бог в силу своей суверенности и суверенности человека, также без согласия человека и определенных условий, предписанных им, которые человек должен выполнить, не будет помогать человеку извлекать из почвы его сердца горький корень обиды. Мы с вами рассмотрели первое условие для исторжения корня обиды – это отрешение от всего того, что является средой для возникновения обиды. То есть ветхой природы. Кто возлюбит более отца, мать, жену, детей там, или даже свою жизнь, вот эту ветхую, не достоин меня, не может быть моим учеником. Поэтому, чтобы исторгнуть горький корень обиды, нужно исторгнуть его вместе с ветхой натурой. Оказывается, ее нужно просто, эту ветхую натуру, на крест. И невозможно ее отдельно исторгать. Мы исторгаем этот корень вместе с ветхой натурой. Вторым условием для исторжения горького корня обиды, говоря условия, они все как бы в одном. Это сочетание этих условий. Является умаление самого себя в статус младенца. Помните, мы говорили, что младенец способен чувствовать боль, способен страдать, но не способен обижаться. Способен запоминать зло и убегать от этого зла, остерегаться этого зла, когда он понимает, что он может за это что-то получить, какую-то боль, он защищается как-то, но у него нет обиды. Поэтому необходимо иметь статус младенца. Писание прямо говорит, если мы не умалимся, как дети, мы не войдем в Царство Небесное, мы его не увидим. Поэтому очень важно, когда мы участвуем в хлебопреломлении, ведь церковь буквально всю научили, что дети не могут участвовать. И вот те, которые так понимают, что дети не могут участвовать, они не наследуют Царства Небесного. Эти люди, которые понимают, что детям нельзя, и они запрещают им. Потому что они должны стать такими, как дети. А они не только не хотят становиться такими, они еще и осуждают тех, кто позволяет детям участвовать. Я приведу один пример, навряд ли вы его будете помнить. Когда наша церковь образовалась, ко мне пришел один человек, и сказал: «Мне все нравится, но можно, чтобы мои дети не участвовали?» Я говорю: «Но мы не заставляем, это от тебя будет зависеть. Можно я буду членом церкви, но я не буду это распространять? Я по Писанию, как вы говорите, понимаю, но вот внутри себя у меня, я никак не могу себя поломать. Хотя по Писанию, да, дети должны, он уже понял, что они должны». Я говорю: «Хорошо». Мы приняли его в члены церкви, я ничего не сказал церкви об его положении. Ребенку должны были делать операцию. Ребенок родился, у него не было в кости, значит, проходов носовых. У него были дырочки в носу, но не было в кости. И поэтому он не мог дышать носом. Там ему не могли сделать эту операцию, потому что это вот такие нужно отсюда сверлить. Потом неизвестно, зарастет ли опять. В общем, это сложная операция. У ребенка была назначена операция на понедельник. А в воскресенье было служение с хлебопреломлением. Я объяснил, как всегда объясняю, что во время хлебопреломления многие из вас могут получить исцеление, потому что это исцеление. Когда народ израильский принимал опресноки и ел пасхального агнца, он исцелился. Если мы правильно будем принимать, как дети это делают, то тогда это произойдет. Ребенок услышал это, дернул отца, стояли в это время, когда пошел опреснок по рядам, и говорит: «Папа, можно мне?» Он так потом махнул рукой: «Да ладно, давай». Согласился. Ребенок взял, съел хлеб, потом идет вино. Он опять дергает папу за рукав: «Папа, можно мне вино?» А я, говорит, так себе подумал: раз уже разрешил опреснок, ну, давай, и принимай вино. Ребенок выпил, а третий раз дергает отца и говорит: «Папа, посмотри!» И делает полный вдох через нос. Папа не обратил внимания опять, он опять дергает его: «Папа, посмотри!» Когда я посмотрел, говорит, что он закрытым ртом, он всегда вот так спал, а это он рот закрыл и делает вдох. Я, говорит, потерял дар речи и ничего не мог говорить. Меня стало трясти, говорит. Потом уже, когда сели, немножко прошло, я спросил: «А как это у тебя получилось?» Он говорит: «Он так просто, говорит, ну как, ты же слышал, пастор сказал, кто поест вот этот хлеб и выпьет это вино, тот получит исцеление. Я боялся на операцию идти, не хотел, поэтому я тебя и попросил. Дай мне. Можно мне?» И как только я, говорит, выпил вино после опреснока, говорит, я закрыл рот. Вот ребенок поверил, обратите внимание. Он закрыл рот и вдохнул. Это не исцеление, это чудотворение. У него ничего не болело, у него просто не было. Ему нужно было сотворить этот проход, тот, которого у него не было. Патология была во время беременности, рождения, ребенок родился без этого. То есть он потом засвидетельствовал, я не помню, помните ли вы, я помню этого человека, но интересно, что этот человек впоследствии все равно ушел из церкви. Вот. Очень многие люди, которых Христос исцелил, потом бросали, кричали, плевали в него и кричали: «Распни!». Очень многие люди, которые получили исцеление, ушли из церкви. Удивительные были исцеления. Так что исцеление не удержит человека. Исцеление не является тем элементом, который привлекает к Богу. Вера привлекает к Богу. Но, однако, мы говорим о возможности умолить себя в статус младенца и тогда освободиться от корня обиды. Как младенцы принимают? Далее условием для исторжения горького корня обиды является разумное и волевое решение прощать своих обидчиков. Мы уже об этом говорили, как прощать, и приводили примеры. Четвертым условием для исторжения горького корня обиды является разумное и волевое решение взирать на скалу, из которой мы иссечены, в глубину рва, из которого мы извлечены. То есть не смотреть и не думать об обидчике и нанесенном ущербе, а смотреть на то, откуда Господь нас извлек. Он живая скала, Он извлек нас, Он извлек из себя, Он родил нас. Посмотрите на эту скалу и посмотрите на тот глубокий ров в смерти. Вот это заместительная смерть имеется в виду. Посмотрите на Авраама, отца вашего. То, на что мы взираем, мы отождествляемся в это. Имеется в виду наше образное мышление, наши мысли. Наши мысли начинают вращаться. Ну, как это она могла сделать? Как она могла так поступить? Как он так мог сделать со мной? За что? Почему? Идет боль, идет обида, что меня предпочли и так далее. Нужно волевым усилием направлять свои мысли на то, кто мы во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог. И когда мы будем это делать и молиться: «Господи, исцели мои раны», Бог исцелит. Вот это будет совместная работа Бога и человека. Пятым условием для исторжения горького корня обиды является явление святости во взаимоотношениях со всеми, с кем мы встречаемся. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа». Для явления святости необходимо творить правду. То есть проявить святость, иметь святость. Святой да освящается еще, праведный да творит правду еще. То есть практически необходимо, чтобы избавиться от горького корня обиды, то есть творить святость. Вы знаете, что прощение волевое и разумное – это и есть поступок святости. Это и есть поступок правды, когда человек творит правду. И, разумеется, нужно здесь задействовать всю волю, взять в кулак, все свои силы, все свое воображение и удерживать его на Христе, на том, что Он сделал для нас, кто мы во Христе, представляя Богу самому судиться с обидчиком и так далее. Поэтому вот это и есть поступок святости. Он выражается в правосудии. Потому что правосудие, когда я представляю Богу судить, когда же я сам сужу, то это уже неправомочное правосудие. Я неправомочен судить моего обидчика, потому что Бог верховный судья. А для этой цели необходимо, для того, чтобы обладать правосудием вообще, это не только в отношении самого себя, необходимо одних врагов благословлять, а других предавать заклятию. Да, в данном случае мы предаем заклятию, как сказал Давид, всех нечестивцев земли. Мы предаем заклятие ее обиду. Вот. И благословляем нашего врага. А обиду предаем заклятию. Я прочитаю такое место Писания, Второзаконие 15:1-3. «В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг, и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа». Теперь, внимание, «сыноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости». Это говорит о том, что иноземец, то есть это нечестивый человек, который живет среди народа Божьего, в земле, которая ему не принадлежит, эта земля принадлежала Израилю. Но там жили хананеи, и она называлась Хананской. И по сей день многие называют Хананская земля и восхищаются этой Хананской землей. Но она была Хананской, пока там жили хананеи, и она им принадлежала, но на самом деле она им не принадлежит. Она принадлежит Израилю. И когда Израиль туда вошел, он стал уничтожать хананеев, и земля стала называться уже не хананской землею, а землею Израилевой. И мы с вами отмечали это. Поэтому иноземцы, которые там остались, они должны быть рабами. Они никогда не должны возникать. Допустим, ветхая плоть. Плоть и кровь Царства Божия не наследуют. В таком виде мы не можем наследовать, поэтому этого раба нужно держать как раба, и он должен платить дань, с него надо взыскивать. Но здесь говорится образно, то есть тогда это в буквальном было в смысле. Еще одно место прочитаю, Неемия 4:1-5. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, обрати ругательство их на их голову и предай их презрению в земле пленения». И не покрой беззаконие их и грех их, да не изгладится пред лицом твоим, потому что они огорчили строящих. Санавалат – это также пленные люди, которых цари они брали, когда завоевывали Израиль. Часть израильтян они переселяли в языческие земли, а язычников переселили сюда. Вот Санавалат, его окружение, это были люди, которых поселили в Израиле. И они стали жить в Израиле, и жили уже достаточно, видимо, долго. Плюс Санавалат занимал уже высокое положение какого-то чиновника. И они были недовольны, что евреи строят стену, значит, евреи придут к власти. И они выйдут из-под власти царя, а он-то получил это чин свой не от евреев и не через евреев, а от тех, кто евреев пленил. Разумеется, ему это не нравилось. И он начал делать всяческие пакости. Но Писание говорит, посмотрите, как молился Неемия против его. Поэтому Римлянам 12, 19-21, я прочту это место Писания, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящее уголье. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Обратите внимание, прощение – это победа над злом. Победа добра над злом. Когда Писание повелевает, чтобы наш свет восходил над злыми и добрыми, давайте вспомним, то есть над праведными и неправедными, то оно рассматривает наше отношение к тем людям, которые являются нашими врагами, но которые нуждаются в свете и каким-то образом руководствуются светом. Санавалат не нуждался в свете, он презирал евреев. Евреи были светом, они должны были быть светом, и они пришли строить сюда, Бог уже помиловал их, они возвратились в свою землю, они стали светом, царь стал благоволить к ним и отпустил их из плена. Они возвратились в свою землю, а Санавалат жил не на своей земле, но считал ее своей. Мы с вами отметили, что помимо врагов, которые нуждаются в свете, о которых сказано «любить их», то есть Бог светит им, и мы должны им светить. Они нуждаются в свете. Есть другие враги, которые не имеют нужды в свете, ненавидят свет и не идут к свету. Таких врагов ненавидит Бог, а следовательно, их следует не благословлять и ненавидеть точно так же и нам, как ненавидит их Бог. Псалом 5:6. «Нечестивые не пребудут пред очами твоими, ты ненавидишь всех делающих беззаконие». То есть, когда Бог ненавидит, то уже нет благословения. Там написано, Бог посылает и праведным, и неправедным свое благословение. А здесь Бог не посылает благословение каким-то... То есть, нечестивые тоже неправедные. Неправедные не всегда нечестивые, а нечестивые всегда неправедные. Мы должны эти вещи понимать. Человек может сделать поступок нечестия, но быть праведником. Давид говорит, нечестивое совершил я. Он сделал нечестие, но он не является нечестивым. Грех пришел извне, и он сделал. И говорит, Господи, прости меня. Поэтому мы должны понимать. Притча 17:15 говорится, оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведника оба мерзость пред Богом. Притча 3:33. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Так что проклятие – это уже нету вот того света, ибо Бог посылает свет свой и дождь свой. А здесь написано, что есть какие-то враги, на которых Бог не посылает этого, сам Бог. Мы должны взять все места Писания, а не только одно, и судить, что вот все враги, и тогда туда и дьявола включите, дьявол тоже враг. Что Бог и на дьявола посылает свой свет, так у него нет приемника света. Бог посылает свет только на тех врагов, на тех неправедных, у которых есть источник приема этого света. Они могут видеть свет, они могут подражать, они могут идти, они могут искать этого света. Псалом 138, 21, 22. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне». И говоря об этих нечестивых, Давид имел в виду нечестивых, не иноземцев вообще как таковых, потому что у него были иноземцы, и его гвардия состояла из иноземцев, которые были очень верны ему. Но был Симей такой, вениамитянин, который был нечестивым человеком и поносил царя. То не потому, что Давид мстил, Давид простил личную обиду, но Давид не имел права как царь оставить без наказания нечестивца. И он повелел сыну своему Соломону: «Сын мой, не забудь, чтобы этот человек не ушел по плоти, то есть в преисподнюю тихо и мирно. Сведи его в крови, в преисподнюю», потому что он знал, что по Писанию Бог восторжествует тогда. Есть роль Бога, роль человека, он должен был выполнять и роль Бога, он был царь. Личную обиду он простил Семею, но то, что он сделал пред Богом, он не мог быть прощенным, так как он восстал на царя, зная, что он помазанник Господен. И он сказал: «Полную ненавистью ненавижу их враги, не мне». Псалом 9:18. «Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога». Обратите внимание, слово «забывающие Бога», нечестивые – это те, которые ранее знали Бога, а потом забыли Его. Значит, это относится только к тем врагам, которые были детьми Божьими, а потом трансформировались в детей дьявола. Псалом 30:18. «Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же, да посрамятся, да умолкнут в аде». Псалом 67:3. «Как рассеивается дым, так рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия». То есть, посмотрите, как много мест Писания, которые говорят о тех, которые ранее были святыми, а потом стали нечестивыми. Иеремия 5:26. «Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают в земле, ставят ловушки и уловляют людей». То есть, здесь не говорится о иноземцах, здесь говорится о тех же евреях, которые стали нечестивыми и стали вести себя вот таким образом. Вот как пишет об этом апостол Иуда, 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди в церковь, и издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Когда люди отвергают учение о теократии, они отвергают единого владыку и Бога, и Господа Иисуса Христа, потому что так как Бог один и стоит во главе, то Он в церкви ставит не совет, а ставит одного человека, пастора. И это называется власть Бога, власть любви, теократия, власть Бога, власть любви. Но когда это упраздняется для того, чтобы были какие-то перевыборы, и чтобы все побывали на месте президента, потому что пастор – это не президент, но они рассматривают это место, и они не понимают, с чем это место связано, что это место очень опасное. Лучше не подходить к этому месту, если Бог сам не призовет, а если призовет, то с великим страхом и трепетом, потому что в любое время можешь быть убитым. У меня больше опасности быть уничтоженным, чем у вас, Богом. Если вы что-то нарушите, это может пройти для вас. Но то же нарушение, которое я сделаю я, которое сделаете вы, оно меня может убить навсегда. Я имею в виду тех пасторов, которых поставил Бог, а не которых выбрали люди, и не самозванцев, которые сами себя поставили, увидев какой-нибудь сон или по пророчеству, как они говорят. Если Бог делает это в среде своего народа через своих помазанников. И мы знаем об этом. Поэтому написано: вот они вкрались, некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые и обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Потому что они решили, что благодать – это не закон. Да, мы говорили, благодать – это закон, который строже закона Моисеева. Псалом 118:115. «Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего». Обратите внимание, если мы не удалимся, не разорвем отношения с беззаконными, мы не сможем хранить заповеди Бога. Если мы не освободимся от обиды, мы не сможем хранить заповеди Бога и исполнять их. Поэтому я вновь напомню, что Писание разграничивает врагов на 7 категорий, 4 из которых следует любить, благословлять так, как благословляет их Бог, а 3 – ненавидеть. То есть, наоборот, 4 следует любить, а 3 ненавидеть, как ненавидит их Бог, потому что они не идут к свету. Итак, любить мы должны душевных или плотских христиан, которые всегда будут нашими врагами. Они не будут сопрягать духовность с духовным, они не будут это понимать, и они будут нашими врагами. Далее, наши домашние враги, человеку домашние его. Они претендуют и часто считают, что вы должны, как родственник. И даже когда вы что-то делаете им, они не будут вас благодарить. Они говорят, он обязан, он мой родственник. И ничего здесь особенного нет. Поэтому они принимают от вас благостыню и не благодарят. У вас же происходит обида, надо еще и неблагодарны. А он считает, что вы обязаны, потому что вы дядя, или вы тетя, или вы брат, или вы сестра, или папа, или мама, неважно. Наши домашние, Писание говорит, и враги человеку домашние его. Но, однако, кто не печется, не любит этих домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Последователи закона Моисеева, они искренне не понимают, и думая, что, исполняя закон Моисеев, спасутся, это не значит, что их следует отвергать и не любить, их следует любить и молиться за них. Люди сего мира – это самая уязвимая часть, которая вообще поставлена в зависимость от церкви. Мы поем «Люби, люби людей». Вот там очень хорошо в этой песне выражено, в каком они заблуждении находятся, в каком мраке, как они бьются, и что только церковь своим светом и отношением друг к другу может привлечь их. Их следует любить. Но падшие ангелы, их следует ненавидеть. Но наш плотской человек, если мы будем его любить, мы пропадем. Написано, кто возненавидит душу свою, тот приобретет ее, потому что она умрет, ветхая натура, и тогда явится новая. Мы призваны спасать наши души путем отвержения. И, разумеется, нечестивые, о которых мы говорили, которые ранее были святыми, но потом трансформировались в нечестивых и стали называть грех не грехом. Они теперь говорят, что это не грех, и это не грех, и это не грех. Шестое. Условием для исторжения горького корня обиды является решение и связанное с ним действие обратиться к Богу лицом и начать извлекать драгоценное из ничтожного. Иеремия 15:19. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Взаимоотношения с народом Божьим. Здесь говорится о пророке, который должен иметь правильные взаимоотношения с Божьим народом, которому он призван был служить и представлять интересы народа перед Богом, а народу представлять интересы Бога. Так Бог говорит, если ты обратишься, то я восставлю тебя. То есть, оказывается, когда человек обижен, а он был обижен на народ израильский за то, что они так вели себя по отношению к Богу и к нему, а Бог ему говорит, если ты обратишься, я восставлю тебя. Когда я посмотрел, что такое «я восставлю тебя», оказывается, он, Бог отступил от него, оставил его, и он находился в болезни. И Бог ему говорит, «На сие так сказал мне Господь, вот если ты обратишься ко мне, то я восставлю тебя, и ты будешь снова предстоять пред лицом моим. И если, второе, извлечешь драгоценное из ничтожного, то тогда ты будешь как мои уста». То есть извлекать драгоценное из ничтожного. Тогда они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Это один из видов евангелизации, самый мощный, который Господь открыл мне, когда я молился и говорил, «Господи, как мне евангелизировать, как мне быть в отношении евангелизации?» И Господь мне вот сказал, «Если у тебя не будет этого, а будет вот это, то твоя евангелизация будет зависеть в том, вы будете светом, и я буду этот свет распространять, и люди сами будут идти к этому свету». 1 Коринфянам 1:25-29 говорится, «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Здесь Павел показывает, как извлекать драгоценное из ничтожного. Мы же говорим, ну как? А он говорит, посмотрите, кто вы. Посмотрите, что Бог все это сделал для того, чтобы посрамить мудрых. Немощное мира избрал, чтобы посрамить сильное. Незнатное мира и уничиженное. И ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. То есть, вот для этого мы должны переоценить. То есть, все зависит, как мы смотрим друг на друга. Если мы будем смотреть правильно, извлекать драгоценность, в каждом вот этом незначащем, немудром есть какая-то драгоценность, что-то Бог туда заложил. Как ты этот человек оставил? Почему эти мудрые не могут прийти к Богу? Почему эти все знающие светила, разумные, интеллигентные, никак не могут обратиться к Богу? Кичатся своей интеллигентностью, своим образованием. А что, мы образованные, мы добрые, мы совестливые, мы никому не хотим зла, не зная, что человек, если не придет к Богу, он генетически имеет в себе зло. Они сейчас научились выбрасывать обиду независимо от Бога. Сегодня психологи и врачи учат людей: тебе невыгодно обижаться, прости своих обидчиков, а иначе ты будешь болеть и будет то, зачем тебе это нужно? Давай, выходи на середину. Сегодня есть программы такие, я смотрю, человек выходит, гипнотизер, выходит какой-то экстрасенс и говорит ему: так, повторяй за мной, я выбрасываю эту обиду, я отрекаюсь. И человек плачет навзрыд, я выбрасываю, отрекаюсь. Все, не думай больше об этом, думай о хорошем, и у тебя жизнь пойдет по-другому. Я смотрю, думаю, вот это да. Люди плачут, люди освобождаются от обиды вот через сатану, не понимая, что сатана берет их в плен все равно. Как будто бы единственно только обида будет держать. Но написано, люди мира сего иногда мудрее поступают, сынов света. Сыны света должны понять, надо что-то найти друг в друге. А для того, чтобы найти, надо прощать, снисходить, и только тогда мы увидим. Пока мы не можем прощать друг друга и снисходить, и избегаем общения, потому что нам эти люди не нравятся, то таким образом мы не увидим драгоценное, что Бог заложил в него. Раз он пришел к Богу, Бог заложил в него какую-то драгоценность. Начинайте общаться, пригласите его к себе в гости, пообщайтесь с ним, послушайте его, и вы увидите, что Бог вам что-то даст через него, что-то откроет. А потом Господь вас почтит за это. Легко приглашать знатных. Попробуйте пригласить незнатных. Попробуйте приглашать таких людей, которых никто не хочет приглашать. В каждой церкви этих людей очень много. Одинокие, немощные, никому не нужные люди. Если они найдут кого-то, а они должны чувствовать себя, что они нужны всем, что все за них переживают. Не только кто-то один, а все. Поэтому на этом я хочу закончить. Я думаю, что я сегодня коснусь награды за победу над обидой. Но я все-таки продолжу. И мы отдельно поговорим, какая награда будет дана людям, когда они произведут победу на и выкачают, что произойдет с этим человеком, как можно судить о себе, что ее у нас нет. А вас прошу, записывайте ваши вопросы. Я понимаю, что в этой проповеди я не могу на все нюансы ответить, которые у вас возникают. А если вот так? А если вот так? А если я попросила прощения? Он говорит, прощаю, а сам не хочет со мной общаться. Это как, он простил меня или нет? Ну, подобные вопросы пишите, чтобы я мог конкретно на подобные вопросы отвечать. Потому что в формате проповеди данной я не смогу на все вот эти нюансы ответить. Но когда будут вопросы, я отвечу. А теперь склоним наши колена, наши головы. Кто сидя, кто стоя, кто на коленях, кто лежа, как угодно. Склонимся внутри и помолимся, поблагодарим Бога за то, что Он простил нас во Христе Иисусе и дал нам возможность, силу прощать друг друга. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что Ты приготавливаешь нас к чему-то великому. Коль Ты занялся нами для того, чтобы освободить нас от обиды, Корт занялся с тем, чтобы мы могли понять, что такое прощение. Не только, что такое обида, но и что такое прощение, и как прощать. Как отпускать обидчика. Что такое пост, который ты избрал. Чтобы мы отпустили измученных на свободу. Чтобы мы простили друг друга. Ты видишь напряжение и страдания в твоих семьях, в святых, между мужем и женой, между родителями и детьми, между братом и сестрой, между братом и братом, между сестрой и сестрой. Ты видишь боль, ты видишь страдания, и ты хочешь благословить их, но ты не можешь ничего сделать по той простой причине, что они не сработают с тобою. Они либо не хотят прощать, либо не умеют прощать. Благодарим Тебя за истину Твою, которая открывает для тех, кто желает быть с Богом, желает наследовать спасение, желает наследовать благодать, научиться, как прощать. Разумеется, что за это надо платить цену. Этого надо желать, надо быть послушным. Надо взять свою волю в кулак, надо взять свой разум и волю и объявить прощение, потому что ты объявил прощение. Когда ты говорил, что придет твой год, и говорил о годе прощения, ты имел в виду, когда придет твоя эра, эра благодати. Вот уже около 2000 лет, поколение с поколения, этот год длится. Милость Твоя еще продлевается. Но по всем знамениям мы подошли к концу, когда всякому времени приходит конец, всякому деянию временному приходит конец. Когда ты уже готов по твоему времени восхитить свою церковь от земли, и поэтому ты хочешь приготовить ее. Да польется, понесется весть прощения по всему лицу земли среди народа твоего, чтобы выкорчевать обиду из церкви твоей, из народа твоего, чтобы собрать эти плевелы в связки и сжечь их, чтобы затем ты мог собрать свою пшеницу в житницу. Да будут благословены святые твои, да освободятся они от боли и страданий, от боли и обиды. Исцели их боль, исцели их раны. Восставь их здоровье, которое было повреждено из-за обиды. Да будут изгнаны бесы из сущности святого народа твоего, которые ворвались в их сущность нищетой, болезнью, разрушением, взаимоотношением, потому что они обиделись. Прости наследие Твое, ибо многие из них и не подозревали, что это есть великий грех. Они не подозревали, что, молясь, прости нам, как мы прощаем, они подписывают себе окончательный смертный приговор. Да придет свет Твой в наше сердце глубоко-глубоко, чтобы мы от всего сердца могли простить наших обидчиков, как Ты простил нас. Слава имени Твоему святому! Благословен Ты во святом храме Твоем! Да возвеличишься Ты в прощении! И хвала Тебе да польется из уст народа Твоего! Источник радости да пробьется в сердце каждого святого человека после того, когда Ты выкорчиваешь эту обиду, ибо она является печатью этого источника и не дает ему возможности пробиться. Но когда ты исторгнешь обиду, потому что мы сами не можем это сделать без тебя, исцели наши раны, исцели рану сердца народа твоего, святых твоих, все те, которые слышат это слово и имеют рану в своем сердце, коснись их сердца, пройди туда духом твоим святым, пролейся Твоим теплом, согрей закоснелые и уже не верящие ни во что сердце, сомневающиеся, подозревающее всех, спотыкающее и хромлющее. Исцели, Господи, чтобы хромлющее могло исцелиться, чтобы этот курящийся лен не был затушен до конца. Если есть еще какая-то возможность, яви нам милость Твою во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, славим Тебя за то, что Ты исцеляешь. Слава Тебе, аллилуйя, аллилуйя, легис магу докрот лабельфай дорог ланейзунд. Аво, члемигис кра благодалерой хальпагу докрот ламалавигис май дорог лойсунд. Да прольется исцеление Твое, Святой Дух. Исцеляй сердца народа Твоего. Исцеляй сердца тех, которые своим разумным и волевым решением простили обидчиков, но у них все еще есть рана, есть боль. Исцели их рану. Помилуй их по слову Твоему. Ты говорил, что Ты восставишь нас, когда мы обратимся лицом к Тебе, когда мы придем к Тебе, простив наших обидчиков и возместив утрату тем, кого мы обидели. Да прославится милость Твоя в народе Твоем во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, могинному, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено с миром Божьим. Да благословит вас Господь в пути вашим и жилищах ваших. Наше служение будет продолжаться с 10 часов до 12 молитв.